Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 13 чэрвеня.
Пашынян заявіў, што не паедзе ў Беларусь пры Лукашэнку. Што адбываецца?
Ібо в Москве прычытаюць, што ўжо пара і самім, как так сказаць, пайці на эскалацыю в сфере рыторыкі, і Лукашэнка адвеціць Пашыняну даволі-такі жорстка. Либо в Москве поймут вот политику, которую ведет Пашинян, и на это никак не отреагируют.
Як і якім чынам паўплывае акт аб дэмакратыі на сітуацыю ў Беларусі?
Примут ли этот акт, когда его примут? Вопрос. Это не самый важный документ для американцев сейчас, я имею в виду для Конгресса и Сената. Но кто его знает, на каком они там этапе вдруг увидят друг в друге соперников, да, и начнут по этому поводу каким-то образом спорить.
Другі сезон серыяла. Сербія ўсё ж хоча экстрадыраваць беларускага рэжысёра.
Того, калі Сербія судом намагаецца мяне экстрадыраваць, як я магу ў Сербіі запытаць палітычны прытулак? Гэта некі аксімарон атрымліваецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэм'ер-міністр і іншыя афіцыйныя асобы Арменіі не прыедуць у Беларусь, пакуль пры ўладзе Лукашэнка. Пра гэта Нікол Пашынян заявіў у сераду, калі прагучалі словы і пра магчымасць выхаду краіны з АДКБ.
Пазіцыя Пашыняна – адказ на травеньскі візіт Лукашэнкі ў Азербайджан, дзе той назваў вайну за Нагорны Карабах вызваленчай для Азербайджана.
Пашынян кажа, што зменіць сваё меркаванне, калі Лукашэнка папросіць прабачэння ў армянскага народа, ці Беларусь выйдзе з АДКБ. Пакуль жа Арменія адклікала свайго амбасадара з Мінска.
Міністэрства замежных спраў нашай краіны заявіла, што таксама адклікае свайго амбасадара з Арменіі. Але ці пойдзе ўсё ж Лукашэнка на саступкі, каб захаваць АДКБ ў цяперашнім выглядзе? Чаму Пашынян зрабіў такую заяву менавіта цяпер, а не ў траўні, калі Лукашэнка катаўся па пустелых на горнакарабахскіх гарадах і вёсках, ды прапаноўваў пабудаваць там аграгарадкі.
Пра гэта ды іншае мы пагутарылі з армянскім палітолагам Орегом Качыняном.
Ну, если премьер-министр Армении в парламенте делает такое заявление, значит, это довольно-таки продуманное решение, оно довольно-таки серьезное, это первое. То есть к этому нужно относиться серьезно, по всей видимости. Да, до тех пор, пока президентом Беларуси является Лукашенко, ни один армянский госчиновник во главе с премьер-министром, конечно же, Беларуси больше не появится. Это первый момент. Второй момент, почему именно сейчас? Очень много угроз, вызовов, с которыми сейчас Армения сталкивается, как внутренних, так и внешних. И, по всей видимости, этот вопрос не являлся первостепенным. Сейчас более-менее стабильный период, в том смысле, что очередной пакет переговорный, то есть вот документы Армения свою часть сделала, отослала в Азербайджан, ждет ответа. И, скажем так, сейчас руки дошли до этого вопроса.
Очевидно, что Пашинян таким образом, да, делая такие заявления, повышает ставки. Чего он хочет добиться?
Насколько я эту политику понимаю, Пашиняну бы и его правительству, они были бы не против, если бы, как они это говорят, не Армения вышла из УТКБ, а УТКБ бы вышла из Армении. И что я имею в виду, если бы вот этот процесс, который, в общем-то, уже идет до интеграции между Арменией и УТКБ, вот если бы вот финальный штрих, то есть выход, формальный выход Армении из УТКБ, был бы сделан не со стороны Армении, а со стороны Совета Безопасности УТКБ. Такая процедура тоже существует. В свете того, что Армения не платит свою долю бюджета, не исполняет свои, значит, обязанности по ОДКБ, Совет Безопасности ОДКБ может принять решение о выходе Армении из ОДКБ. Насколько я понимаю, цель состоит именно в этом.
Ага, то есть получается, чтобы Армению выгнали из ОДКБ, да?
Именно, именно.
Но самой не хочется ей, например, делать вот эти заявления о выходе. По какой причине? Чтобы не портить отношения с Россией?
Насколько я понимаю, умозаключение тут следующее. Зачем самим напрягать обстановку, если это могут делать русские или белорусы, скажем так? Можно сыграть так, чтобы напряжение или вот эта политическая ответственность за вот это последнее решение легла не на Армению.
Интересная риторика. А как вы думаете, вот отразится ли она на имидже Пашиняна и его правительства вот среди армян, потому что ведь сейчас многие выступают против его политики?
В Армении сейчас мне неизвестна ни одна хоть какая-то значимая или популярная политическая сила, которая в какой-то мере бы выступала за евразийскую интеграцию, за интеграцию с ОТКБ, за продолжение или развитие союзнических отношений с Россией и с Белоруссией в свете вот тех заявлений, тех действий, которые Россия и Белоруссия совместно, значит, выполнили и сделали. То есть это может отразиться исключительно положительно, насколько я это понимаю.
Как вы думаете, вот если холодеет отношение между Минском и Ереваном, как это отразится на отношении к белорусам в Армении? А значит ли, например, что им станет безопасно, потому что Армения сейчас считается опасной страной для белорусов именно, и Армения, например, перестанет реагировать на запросы Минска и вот, может быть, там выдавать белорусов по их запросам?
Насколько я знаю, белорусов передавали белорусским властям в исключительных случаях. Это не так, что это вот прям распространенное такое явление. И после этого заявления я, если честно, был бы в сильном недоумении, если бы кого-то бы экстрадировали в Беларусь из Армении.
Пойдет ли Лукашенко, на ваш взгляд, на компромисс ради видимости сохранения ОДКБ вот в нынешнем составе для картинки?
Это очень интересный вопрос. Есть два варианта развития событий. Либо в Москве посчитают, что уже пора и самим, как так сказать, пойти на эскалацию в сфере риторики, и Лукашенко ответит Пашиняну довольно-таки жестко. Либо в Москве поймут вот политику, которую ведет Пашинян, и на это никак не отреагируют.
У осінь 23-го года у выніку антытэрарыстычных захадаў лакальнага характару з боку Азербайджана Нагорны Карабах, які быў доўгія гады непрызнанай рэспублікай, у якім пражывалі 100 тысяч этнічных армян, перайшоў пад кантроль Баку.
Усе этнічныя армяне вымушана пакінулі свае дамы і пайшлі ў Арменію, баючыся этнічных чыстак. На паперы Рэспубліка Нагорны Карабах перастала існаваць 1 студзеня 24 года. Улады Арменіі раскрытыкавалі АДКБ, якая не падтрымала саюзнікаў у барацьбе за Нагорны Карабах і згарнулі дзейнасць у гэтай арганізацыі.
Як пасля гэтага ў краіне ставяцца да расіян і беларусаў, працягвае Арэх Качынян.
Во-первых, давайте котлетки отдельно, мухи отдельно. Народы, отношение к белорусам, отношение к русским – это одно. Отношение к Путину и Лукашенко и к их администрациям – это совершенно другое. То есть, если в Армении есть некая политическая воля к деинтеграции с Россией, это не значит, что в Армении есть ненависть или там к России, или есть русофобия, или есть какое-то негативное отношение к белорусам. И русских, и белорусов в Армении очень любят и считают своими. А теперь насчет отношения к России. Я вам приведу пример, значит, NDI, National Democratic Institute, в 2017 и 2023 году провели социальные опросы в Армении по многим, значит, вещам. Одна из них – отношение к России. Если в 2017 году больше 80% населения Армении считало Россию союзным государством, то в 2023, декабре 2023, уже меньше 30% считало Россию союзником Армении. Это первый момент. Второй момент – если в 2017 году меньше 2% считало Российскую Федерацию угрозой для безопасности Армении, то в 2023 году уже больше 30% считало Россию угрозой для безопасности Армении.
Что сейчас происходит в Армении? Ведь идут протесты, начиная с апреля, как я понимаю, из-за территориальных уступок.
Поводом для этих демонстраций стал процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном. В процессе этого Армения передала Азербайджану 4 азербайджанских села, которые временно находились под контролем вооруженных сил Армении. Это послужило поводом для начала демонстраций. Сейчас, значит, несколько пророссийских политических партий, часть, значит, церковного руководства, тесно связанных с Российской Федерацией, выступают против Пашиняна, требуют его отставки, отставки правительства. Если их первый, самый большой митинг созвал примерно 31 тысячу человек, на второй митинг явилось уже где-то 20, на третий уже чуть меньше 10. Сейчас у них 2-3 тысячи человек выступают на улице. Так как Армения демократическая страна, в Армении никто их не прессует, никто за ними их не преследует, у них есть своя свобода слова выражения, но общественной поддержки у них нет.
Но я, по-моему, считала, что был прям разгон митинга.
Вчера был, был, значит, очень неприятный случай, когда примерно 2000 человек, значит, поставали в здание парламента. Они разрушили забор парка и перешли через полицейский кордон. Полиция была вынуждена использовать специальные средства из этой части, то есть из-под стен парламента демонстрантов выгнали, но их не преследовали, они до сих пор продолжают бастовать, заблокировали одно из главных проспектов столицы.
Как вы думаете, Россия вот так вот отпустит без последствий Армению в Европу?
Конечно же нет. Россия всеми средствами будет бороться, и борьбу эту мы сейчас прямо видим на улицах Еревана. Я думаю, это только первый этап, потом последует энергетика, экономика, все аспекты гибридной войны. Но у Армении со всей ее зависимостью от России в нынешних условиях, будь то экономика, энергетика, инфраструктура, этих зависимостей очень много. Есть очень сильные стороны. Например, у армян, в отличие от многих постсоветских стран, народов, существует очень сильная самоидентификация, очень сильная национальная идентичность, скажем так. И вот тот фокус, который русские пытаются провести с белорусами или с украинцами, типа «мы один народ, одна страна» и так далее, вот это, конечно же, с армянами не сработает. Это первый, скажем так, стержень. А вторая позитивная сторона – это то, что у Армении, в общем-то, нет границы с Российской Федерацией, в отличие от той же Украины, Белоруссии, Грузии и так далее. Но, конечно же, как я сказал, зависимостей тоже очень-очень много.
Как вы думаете, в связи с этой эскалацией, да, конфликта между Арменией и Беларусью сейчас, можно ли ожидать встречи Никола Пашиняна и Светланы Тихановской?
По-моему, встреча была между Светланой Тихановской и главой армянского парламента Аленом Симоняном. Я не исключаю, что может быть такая встреча на каком-то многостороннем формате, будь то, например, встреча в Женеве, которая будет на тему Украины или какое-нибудь другое, но вот именно отдельную двустороннюю встречу, чтобы вот, например, Пашинян принял Тихановскую в Ереване, я думаю, навряд ли.
Гэта быў армянскі палітолог Арэх Качынян. Ён патлумачыў, чаму Арменія вырашыла згарнуць адносіны з Беларусю і што цяпер адбываецца ў гэтай краіне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як і якім чынам паўплывае акт аб дэмакратыі на сітуацыю ў Беларусі?
Прымут ли этот акт, когда его примут? Вопрос. Это не самый важный документ для американцев сейчас, я имею в виду для Конгресса и Сената. Но кто его знает, на каком они там этапе вдруг увидят друг в друге соперников, да, и начнут по этому поводу каким-то образом спорить.
Другі сезон серыяла. Сербія ўсё ж хоча экстрадыраваць беларускага рэжысёра.
Таму калі Сербія судом намагаецца мяне экстрадыраваць, як я магу ў Сербіі запытаць палітычны прытулак? Гэта нейкі аксімарон атрымліваецца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Магілёўскі Цар выйшаў у чвэрцьфінал Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. У матчы 1-8 быў пераможаны балгарскі Спартак, узмоцнены легіянерамі з Балгарыі і Партугаліі 8-3. 4 галы на рахунку Яўгена Новікава. Португальскі спецыяліст Паулу Фансека прызначаны на пасаду галоўнага трэнера футбольнага клуба «Мілан». Пагадненне з ім падпісана тэрмінам да 2027 года. Раней Фансека працаваў у такіх клубах, як «Порту», «Рома», «Ліля», таксама ва ўкраінскім «Шахтёры». Третья ракетка свету Арына Сабаленко займае другое месца сярод тэнісістак па памеры даходаў на спаборніцтвах у 2024 годзе. Беларуска зарабіла на кортах 3 700 000 долараў. Больш, чым Сабаленко, зарабіла толькі першая ракетка свету полька Іга Свёнтак, амаль 7 мільёнаў. Бостон близкий до выигрыша в финальной серии плей-офф НБА. У черговом матче Даллас был обыгранный у гостях 106-99. Лик у серии стал 3-0. 15 червеня команды знов сустренутся у Далласе. Украина потребует у Международного олимпийского комитета позбавить олимпийских лицензий белорусских и российских борцов, которые открыто подтримливают российскую агрессию. У черный список трапила белорусская Ирина Курочкина. Представники Украины спосылаются на то, что летось она удельничала у пропагандистских мероприемствах разом с Виктором Лукашенко. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио.
Моц настрою.
Конгрес США рыхтуецца прыняць абноўлены акт аб дэмакратыі ў Беларусі, першая версія якога набыла статус закона яшчэ ў 2004 годзе.
Тэкст гэтага законапраекта можна пачытаць на сайце амерыканскага заканадаўчага органа. Цяпер яго будуць па чарзе разглядаць абедзве палаты амерыканскага парламента.
Дакумент утрымлівае апісанне сітуацыі ў Беларусі і дае крытычную ацэнку падзеям у нашай краіне. Таксама там змешчаны заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, прызнання каардынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінета як легітымных інстытутаў для дыялогу, аб мірнай перадачы ўлады і шмат чаго яшчэ.
Чакаецца, што абноўлены акт аб дэмакратыі ў Беларусі стане вызначальным для знешняй палітыкі ЗША ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі.
Пра тое, што гэты дакумент дасць Беларусі і беларусам, наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з гісторыкам, сяброўкай каардынацыйнай рады Розай Турарбекавай.
Акт аб дэмакратыі. Ўсё ж такі прасілі мяне, каб вы выказалі сваё меркаванне, асабліва з пункту гледжання сяброўкі каардынацыйнай рады. Каардынацыйная рада узгадваецца ў гэтым вось акце аб дэмакратыі абноўленым. Як вы лічыце, які будзе ўплыў на сітуацыю ў Беларусі з беларускім пытаннем па выніку гэтага прыняцця акта аб дэмакратыі і што гэта дае беларускім дэмакратычным структурам той жа самай каардынацыйнай раде?
Ложка дёгтя с моей стороны, можно?
Ну, конечно, так правда ж повинна быть.
Ну, во-первых, это проект, начнем с этого, да? Проект Нижней палаты, палаты представителей от республиканцев. Но есть другой проект, который формировали демократы в Сенате. И получается, я не очень понимаю, какая сейчас складывается ситуация, но если речь идет о том, что оба проекта существуют как проекты, то у меня встречный вопрос относительно возможной, я не знаю, конкуренции, как они будут принимать. Вы же видите, что демократическая и республиканская партия сейчас вступают в очень опасный период такой, как это сказать, канализированного, да, конфликта в виде предвыборной кампании. И я думаю, что вы понимаете, что в этом году эта кампания будет чрезвычайно острой. И в этом контексте, когда будет рассматриваться проект, да, акта о демократии, название документа, да, если два проекта, и один проект инициирован демократами, второй инициирован республиканцами, или все-таки республиканцы уже отказались от своего варианта. Вот этих деталей пока не вижу, то я, честно сказать, смотрю на вопрос о принятии, то есть о сроках принятия этого акта. У меня здесь вопросительный знак стоит. Примут ли этот акт, когда его примут? Вопрос. Это не самый важный документ для американцев сейчас, я имею в виду для Конгресса и Сената. Но кто его знает, на каком они там этапе вдруг увидят друг в друге соперников, да, и начнут как бы по этому поводу каким-то образом спорить. Хотя, с моей точки зрения, так как республиканцы имеют большинство в Нижней палате, и они вот этот проект предложили, и он является достаточно для нас хорошим, вот, в том числе для Координационного совета, потому что Координационный совет там признается как представитель белорусского демократического, да, движения. Вот, поэтому как бы, мы-то заинтересованы в скорейшем принятии акта. Вот, но у меня вопрос к тому, как быстро эта процедура пройдет. Я надеюсь, что все-таки, так как уже проект уже есть, он уже поставлен по всей вероятности на рассмотрение, то я надеюсь на скорейшее рассмотрение. Но как эксперт я знаю все эти детали, которые сопровождали. Не только как эксперт, но и как человек, который участвовал в стратегическом диалоге.
Ну, прынамсі, на стратэгічны дыялог гэтая ўся сітуацыя паўплывае, не паўплывае, зменшыцца магчымасці ці наадварот павялічыцца?
А стратегический диалог США, он управляется или координируется государственным департаментом. Конечно, когда принимается такой закон, то под ним подразумевается в первую очередь, во-первых, политический месседж, да, во-вторых, вопрос, связанный с чем занимается, собственно говоря, Конгресс США. Это вопрос финансирования самое главное. Вот, и там это будет закладывать в первую очередь отношение американской политической элиты к этому проекту, я имею в виду в целом Беларуси, и к стратегическому диалогу. Хорошо, что это республиканцы, потому что В случае, если следующий президентский срок будет не демократическая администрация, а все-таки республиканская администрация, тогда у нас есть надежда на то, что все-таки стратегический диалог все-таки продолжится. Да? Вот я еще и такие элементы имею в виду, хотя я знаю, что американская внешняя политика все-таки является политикой, в основе которой лежит принцип преемственности. Республиканцы, которые сидят в Нижней палате, не дадут в случае, если победит Дональд Трамп, игнорировать все обязательства, да, и законы. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это хороший знак, но он хороший, но он такой достаточно, как это, по расписанию был сделан. Это уже хорошая новость на самом деле. Но пока же закон сам по себе не принят, просто представлен проект на рассмотрение. Я бы хотела обратить внимание на эти важные детали. Процедуры, институты, как все это сделано. И как это работает или не работает, почему тогда не работает. Вот это важно видеть и понимать. А то уже все, акт чуть не ли приняли, ой, это так хорошо, так замечательно. Послезавтра вдруг выясняется, что еще не приняли, потом, ой, ай, вот о чем мы тогда так много об этом говорили. Ну, здравствуйте, я ваша тетя. Давайте-ка как бы изначально обращать внимание на формулировки, на то, как, на каком этапе процедуры сейчас находится этот акт, какие могут возникнуть препятствия, какие могут возникнуть задержки и какие есть плюсы в связи с тем, что появился данный проект. Все.
Гэта была незалежная экспертка Роза Турарбекова, якая патлумачыла профіты ад прыняцця акту аб дэмакратыі ў Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Другі сезон серыяла. Сербія ўсё ж хоча экстрадыраваць беларускага рэжысёра.
Таму калі Сербія судом намагаецца мяне экстрадыраваць, як я магу ў Сербіі запытаць палітычны прытулак? Гэта некі аксімарон атрымліваецца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
«Еўрарадыё». Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомыя галівудскія акцёры Голді Хоун і Курт Рассел шукаюць новае месца жыхарства, збіраючыся перабрацца з Лос-Анджэлеса, у якім пражывалі на працягу многіх гадоў. Па прызнанні Голді Хоун, прычына ў рэзкім росце злачыннасці, з якой сутыкнулася і сама зорная сям'я. Акторка кажа, што яна і яе муж перабіраюць ідэі аб тым, дзе яшчэ яны маглі б жыць, бо Лос-Анджэлес стаў жудасны. Яна расказала пра два страшныя выпадкі ўзлому іх дамоў, з якімі яны сутыкнуліся. У абодвух выпадках, паводле яе слоў, злачынцы спрабавалі пракрасціся на тэрыторыю. Адзін з гэтых выпадкаў скончыўся тым, што яны сапраўды апынуліся ў пакоях акцёраў і рыліся ў рэчах. Студыя Дысней вызначылася з выканаўцай галоўнай ролі ў поўнаметражным ігравым фільме «Моана», прэм'ера якога адбудзецца 10 ліпеня 2026. Ёю стала 17-гадовая аўстралійка Кэтрын Лагая. У сваёй заяве пачынаючая актрыса Сіднэя прызналася, што «Моана» – адна з яе любімых гераінь, а таксама выказала радасць за прадстаўленую магчымасць услаўляць Самоа і ўсе астраўныя народы Ціхага акіяна і прадстаўляць маладых дзяўчат, якія падобныя на мяне, адзначыўшы, што яе продкі родам з вострава Самоа. Netflix абвясціў дату прэм'еры анімэ-серыяла Зака Снайдэра «Змрок багоў» і прадставіў тізер, маючага адбыцца шоу, заснаванага на героях скандынаўскіх міфаў. Васьмісерыйны анімэ-серыял рэжысёра Джэя Алівы дэбютуе на Netflix 19 верасня 2024. У сваім каментары Зак Снайдэр прызнаўся ў сваёй апантанасці скандынаўскай міфалогіяй і паабяцаў гледачам апусканне ў багаты свет багоў і герояў «Змрок багоў», над якім яго каманда працавала на працягу некалькіх гадоў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сербія вырашыла экстрадыраваць рэжысёра Андрэя Гнёта ў Беларусь. Справа разглядалася ў вярхоўным судзе краіны.
Але актывіст кажа, што яшчэ не ўсё страчана. Ёсць 3 дні, каб падаць апеляцыю, яе падрыхтоўкай цяпер займаюцца адвакаты.
Андрэй Гнёт, палітуцякач, сузаснавальнік свабоднага аб'яднання спартоўцаў Сосбай. 7 месяцаў таму на запыт беларускага рэжыму яго затрымала паліцыя Сербіі.
Нядаўна сербскі суд, не асабліва разбіраючыся, прыняў рашэнне аб яго экстрадыцыі, але беларус аспрэчыў гэтае рашэнне і пасля 7 месяцаў турмы выйшаў пад хатні арышт.
Гэта здарылася на мінулым тыдні. Тады Андрэй папярэдзіў, што радавацца рана, бо другая частка яго серыялу можа мець драматычны фінал, таму сённяшняя навіна пра экстрадыцыю не стала для яго громам пасярод яснага неба.
Вось што рэжысёр расказаў у каментары для Еўрарадыё.
Рашэнне аб гэтым прыйшло там да маіх адвакатаў 20 хвілін таму, таму я яшчэ нават не маю гэтага рашэння на рускай мове ці беларускай, ну, пра беларускую мову ў Сербіі можна забыцца, бо тут няма перакладчыкаў, таму я ўсе паперы чытаю на рускай мове. Я чакаю гэтага рашэння на рускай мове. Але зараз у адвакатаў ёсць магчымасць і неабходнасць падрыхтаваць жалобу ў апеляцыйны суд, і ў іх ёсць на гэта 3 дні. На працягу 3 дзён яны павінны гэта зрабіць, я павінен ухваліць таксама гэтую жалобу з імі. І таксама у мяне будзе магчымасць напісаць жалобу ад сябе персанальна, калі я атрымаю рашэнне гэтага суда на рускай мове. То бок я персанальна сам яшчэ гэтае рашэнне не атрымліваў. Гэта вось такая фармальнасць, але юрыдычна важная фармальнасць. Пасля гэтага, калі мы напішам дзве жалобы, ну, спачатку адну, то жалоба гэта павінна пайсці ў апеляцыйны суд, апеляцыйны суд павінен прыняць гэтую жалобу і назначыць судовае слушанне, каб ўжо паслухаць мяне, паслухаць маіх адвакатаў і прыняць рашэнне ўжо ў апеляцыі. То бок рашэнне аб экстрадыцыі прымаецца двумя судамі: першым судом, судом першай інстанцыі і судом апеляцыйным. Пры гэтым апеляцыйны суд ён больш важны, бо ён мае больш паўнамоцтваў. І пасля гэтага гэтае рашэнне павінен разгледзець міністр юстыцыі. Але ведаеце, я вам скажу, што, ну, здаецца, што ёсць час, але не халеры, у мяне час няма на гэта, таму што, як вы бачыце, у Сербіі ўсё даволі павольна, калі нікому гэта не трэба, і вельмі хутка, калі камусьці гэта трэба. І я ведаю кейс 2017 года з адным турэцкім таксама актывістам, якога выдалі Турцыі вельмі хутка, і ніхто там не чакаў шмат якіх рашэнь. Таму сітуацыя зараз мне даволі складаная. Канешне, я хвалююся, але працую. Працую над тым, як, каб сябе я мог абараніць.
Ці ёсць нейкія іншыя там выхады? Можа на бежанство падацца? Ці ў які еўрапейскі інстанцыі?
Да, я трошкі размаўляў аб гэтым. Насамрэч, сітуацыя даволі такая дзівосная. Значыць, ну, я магу падацца на бежанство ў самой Сербіі. Але глядзіце, ну калі краіна мяне не слухае, у гэтым рашэнні я так яго праглядзеў вачыма, у ім амаль не закранута тэма таго, што я палітычны актывіст, не закранута тэма таго, якую небяспеку гэта нясе ў Беларусі, яны праігнаравалі можа 95% тых доказаў, якія я ім прадаставіў. То бок, калі адна рука мяне хоча экстрадыраваць, то як я магу пытацца ў другой рукі, каб яна мяне пакінула на свабодзе? Таму калі Сербія судом намагаецца мяне экстрадыраваць, як я магу ў Сербіі запытаць палітычны прытулак? Ну, гэта нейкі аксімарон атрымліваецца. Я тэарэтычна мог бы запытаць палітычны прытулак у нейкай еўрапейскай краіне, але пакуль што я не бачу ніякіх рэальных крокаў з боку еўрапейскіх краінаў, каб яны мне дапамагалі. Пакуль што іх крокі былі, ну, даволі дэкларатыўнымі. І таму я зараз, як бы гэта так літаратурна выразіцца, зараз я намагаюся, каб мы ад слоў перахадзілі да справы. Бо зараз вельмі шмат слоў, але няма справы. Таму зараз я вось буду працаваць на гэтым.
А можа, з якімі праваабаронцамі беларускімі ці там палітыкамі, не ведаю, Латушка, Ціхановская, хто-небудзь з вамі звязваўся?
Персанальна Латушка, персанальна Ціхановская са мной, канешне, не звязваліся, але звязваліся іх людзі з штабоў, яны ўжо ведаюць аб гэтым. яны ведаюць аб гэтым і ну будзем нешта рабіць. Але глядзіце, я вось пра што кажу, што гэта ўсё добра, але зараз у гэтай другой серыі майго серыяла наступае вельмі жорсткі момант, калі мы ад слоў павінны пераходзіць да справы. Я раблю са свайго боку ўсё магчымае, але вы ведаеце, наколькі мае магчымасці абмежаваны. Яны максімальна абмежаваны. Я вось толькі прадукты магу купляць у краме ці лекі ў аптэцы. Я нават не магу звярнуцца да доктара. То бок я раблю ўсё, што я магу рабіць, але мне, канешне, патрэбна дапамога.
Умоўна, вось колькі яшчэ ў вас ёсць часу, калі ўсё будзе ісці вось па законах, па інстанкцыях, па інструкцыях, вось прыкладна вы ведаеце, колькі яшчэ?
А мы не ведаем, ад аднаго тыдня да двух месяцаў.
У Сербію Андрэй Гнёт прыляцеў на запрашэнне прадакшна для здымак вялікага міжнароднага праекта для Теле2. Гэта вядомая ва ўсім свеце тэлекамунікацыйная карпарацыя. Разам з ім у розны час на гэтыя здымкі прыляцелі дзясяткі людзей, але затрымалі толькі яго. Прычым адразу па прылёце ў аэрапорце.
Гэта здарылася па запыце Інтэрполу. Беларускія ўлады вінавачваюць Гнёта ў нясплаце падаткаў, але актывіст перакананы, што яго справа выключна палітычная.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.